«Я должна быть сильной», — твердила себе Кейтлин. «Должна ради Роба. Если я поддамся отчаянию, горе пожрет меня. Все зависит от предстоящей свадьбы. Если Эдмор и Рослин будут счастливы, если покойный лорд Фрей умиротворится и вновь предоставит Робу свое войско, много ли смогут они сделать даже тогда, зажатые между Ланнистером и Грейджием?» Кейтлин не смела задумываться над этим, а вот Роб почти ни о чем другом не думал. Она видела, как он сидит над картами во время каждой стоянки, придумывая планы отвоевания севера. У Эдмора были свои заботы. «Как по-вашему, дочки лорда Волдера не все на него похожи?» — спросил он, сидя в своем высоком полосатом шатре с Кейтлин и своими друзьями. «Они у него все от разных матерей. Хоть некоторые да должны быть красивыми», — сказал сэр Марк Пайпер. «Только с чего старому негодяю отдавать тебе хорошенькую?» «Не с чего», — угрюмо признал Эдмор. Этого Кейтлин вытерпеть не могла. «Серсея Ланнистер, красивая женщина», — отрезала она. «Молись лучше, чтобы Рослин оказалась здоровой и крепкой, с хорошей головой и верным сердцем». Она встала и вышла вон. Эдмор обиделся и на следующий день не заговаривал с ней вовсе, предпочитая общество Марка Пайпера, Лаймонда Гудбрука, Патрика Маллистера и молодых Венсов. «Они-то его не бронят, разве что в шутку», — подумала Кейтлин, когда они пронеслись мимо нее. «Я всегда была слишком строга с Эдмором, а горе сделало меня еще более резкой». Она сожалела о высказанных ею упреках. Будто и мало докуки от дождя без ее докучливых слов. Разве это преступление — желать себе красивую жену? Она вспомнила свое собственное детское разочарование при первой встрече с Эдардом Старком. Она воображала, что он будет таким же, как его брат Брандон, только моложе, но оказалась неправа. Нед был ниже ростом, не так хорош собой и угрюм. За его учтивыми речами чувствовался холодок, и этим он тоже отличался от Брандона, неистового и в веселье, и в ярости. Она отдала ему свое девичество, но и тогда в их любви было больше долга, нежели страсти. В ту первую ночь они, однако, зачали Роба, будущего короля. А после войны в Интерфелле она полюбила мужа по-настоящему, открыв, какое золотое сердце скрывается за угрюмой наружностью Неда. Почему бы и Эдмору не обрести того же в свои Рослин? Дорога по воле богов привела их в шепчущий лес, где Роб одержал свою первую большую победу. Они ехали вдоль извивов ручья по дну этой узкой долины, как люди Джейми Ланнистера в ту роковую ночь. Тогда было теплее, деревья стояли зеленые, и ручей не выходил из берегов. Теперь палая листва забивала его русло и валялась кучами на земле, а деревья, скрывшие в ту пору армию Роба, сменили зеленый наряд на тускло-золотые и красные тона, цвет ржавчины и засохшей крови. Только ели и гвардейские сосны продолжали зеленеть, пронзая брюхо облаков своими стройными копьями. С той поры умерло многое помимо листвы. В ночь битвы Нед был еще жив в своей темнице под холмом Игона. Бран и Рикон жили в безопасности за стенами Винтерфелла, а Теон Грейджей сражался на стороне Роба и хвастался тем, что чуть не скрестил меч с цареубийцей. Жаль, что этого не случилось. Сколько зла они могли бы избежать, если бы вместо сыновей лорда Карстарка погиб Теон. Проезжая через поле битвы, Кейтлин замечала следы побоища. Перевернутый шлем, полный дождевой воды, сломанное копье, конский скелет. Над некоторыми из павших воздвигли каменные надгробия, но стервятники успели потревожить их. Среди раскиданных камней виднелись яркие клочки тканей и обломки металла. Из земли на Кейтлин взглянуло чье-то разлагающееся лицо, под которым уже сквозил череп. Это навело ее на мысли о том, где упокоился ее Нед. Молчаливые сестры увезли его кости на север в сопровождении Хелиса Молана и небольшого почетного эскорта. Доехал ли Нед до Винтерфелла, чтобы лечь рядом со своим братом в темной крипте под замком? Или двери рва Кейлин захлопнулись до того, как сестры и Хел успели проехать? 3500 воинов ехали по дну долины сквозь чащу шепчущего леса, но Кейтлин Старк редко когда чувствовала себя такой одинокой. Дорога с каждой лигой уводила ее все дальше от Риверана, и она гадала, увидит ли родной замок вновь, или он потерян для нее навеки, как столь многое другое. 5 дней спустя разведчики вернулись назад с известием, что половодье смыло деревянный мост у ярмарочного поля. Галбард Гловер и еще 2 смельчаков попытались переправиться через Синий Зубец у Бараньего Брода, но это стоило жизни 2 коням и 1 всаднику. Сам Гловер уцепился за камень, и его с трудом вытащили. «Так высоко река не поднималась с самой весны», — сказал Эдмур. «А если дождь не перестанет, она поднимется еще выше». «Выше у старых камней есть еще мост», — вспомнила Кейтлин, часто путешествовавшая по этим землям с отцом. «Еще более старый, чем тот, и не такой большой, но если он устоял...» «Его тоже снесло, миледи, еще прежде ярмарочного», — сказал Галбард Гловер. «А больше мостов нет?» — спросил Роб у матери. «Нет». А броды стали непроходимыми. Кейтлин помолчала, припоминая. «Если Синий Зубец недоступен для переправы, надо будет обойти его через 7 ручьев и Ведьмино болото». «Дороги там плохие или их вовсе нет», — предостерег Эдмур. «Ехать придется медленно, но когда-нибудь авось да приедем». «Мы заставим лорда Волдера ждать, но это ничего», — сказал Роб. «Лотар послал ему птицу из Риверана, и он знает, что мы уже в пути». «Да, но он щекотлив и подозрителен по природе», — заметила Кейтлин. «Он может воспринять эту задержку как намеренное оскорбление». «Ну что ж, извинюсь перед ним и за это. Хорош король, который извиняется на каждом шагу». Роб скорчил гримасу. «Надеюсь, Болтон успел переправиться через Трезубец до начала дождей. Королевский тракт ведет прямо на север, и идти по нему легко. Они даже пешие должны добраться до близнецов раньше нас». «А когда ты соединишься с его войском, и мы отпразднуем свадьбу, что будет?» — спросила Кейтлин. «Север». Роб почесал серого ветра за ухом. «Ты хочешь идти через гать на ров Кейлин?» «Это один из путей», — загадочной улыбкой ответил Роб, и она поняла, что больше он ничего не скажет. Мудрый король советуется сам с собой. Еще через 8 дней непрестанного дождя они прибыли в Старые Камни и разбили лагерь на холме над Синим Зубцом, в разрушенной твердыне древних речных королей. Только по фундаменту и было видно, где некогда стояли стены. Местные жители давно уже растащили камень на свои авины, септы и остроги. Но в ясеневой роще посреди прежнего замкового двора в высокой бурой траве сохранилась старинная гробница. Ее крыша была вытесана в виде фигуры человека, чьи кости лежали внутри, но дожди и ветры хорошо потрудились над ней. Видно было, что этот король носил бороду, но остальные черты его лица стерлись, оставив лишь намеки на рот, нос, глаза и корону на голове. Руки, скрещенные на груди, охватывали рукоять каменного боевого молота. Некогда на молоте были вырезаны руны, повествующие об имени и истории короля, но за истекшие века и они сгладились.